Подмосковье. Работаем.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Подмосковье. Работаем». Меня зовут Петр Лидов. И сегодня, как обычно, мы возобновляем, собственно, не как обычно, возобновляем нашу встречу с Андреем Юрьевичем Воробьевым, губернатором Подмосковья. Первая встреча наша в этом году, в 2023-м. Находимся мы в городской, да, правильно, городская, она или районная клиническая больница города Видное. Сейчас мы объясним, почему мы здесь находимся. Но я вас вот о чем хотел вначале спросить. Праздники закончились. Я, как житель Подмосковья, обратил внимание, что как поспокойнее все было. И, в общем, наверное, правильно. Вот ваша оценка прошедших праздников новогодних какова? Все ли нормально, без происшествий?
Оценивать, прежде всего, жителям. Ну, наверное, очевидно. Мы все же в любом случае переживаем и участвуем во всех вот этих сложных процессах, которые нас окружают, нашу жизнь пришли. И мне кажется, вот эта солидаризация, она чувствовалась в эти праздники, в этот Новый год. Наша главная задача была по-прежнему удивить детей, подтвердить, что Дед Мороз и Снегурочка, они существуют. И наше внимание взрослых, оно вот, собственно говоря, на этом должно было быть сконцентрировано. Ну, а все, что касается туризма, отдыха, это в Подмосковье все было достаточно оживленно, но да, без каких-то ненужных фейерверков, эмоций и так далее. Ну, а врачи, все, кто отвечает за безопасность, работали все это время. Вот, поэтому вот наш первый визит сегодня Видное. Через год здесь, через дорогу в центральную районную больницу будет современный парк. У нас большая хозяйственная повестка. Две магистрали сейчас. Большая хозяйственная повестка. Все, что касается ЖКХ, школ, здравоохранения, жизни региона. И вторая – это специальная военная операция. Я приехал еще раз руку пожать нашим героям, вручить орден мужества Дмитрию Викторовичу, человеку, который так получилось с собой вынужден был заслонить от ручной гранаты. Ручная граната была. Вот. Потерял руку. И у меня была почетная миссия от президента вручить орден мужества. А вот здесь еще два Дмитрия тоже обеспечивали безопасность жителей. Я так понимаю, работу гражданских объектов разминированием занимались. Так, да, ребят?
Так точно.
Ну, попали в ловушку, минную ловушку. И один вытащил другого. Мы пригласили врачей. Им сказать слова благодарности, потому что у нас достаточное количество госпиталей и мест для реабилитации, мы их сопровождаемся. Собрались, чтобы поговорить о том, что важно, что беспокоит семьи, что беспокоит врачей, как дальше оказывать внимание, заботу тем, кто в ней нуждается.
Позволяют ли современные технологии вам вернуть людей к полноценной, нормальной жизни?
Ну, конечно, в нынешнее время достаточно много хороших и современных технологий, которые направлены именно на восстановление, на реабилитацию и возвращение к жизни тем людям, которые теряют конечности. Вот, и по распоряжению Андрея Юрьевича был организован у нас центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями, ЦИПАК аббревиатура, который действительно должен заниматься не только протезированием, но и реабилитацией этих пациентов. Соответственно, значит, если происходит где-то ампутация, то это может привести к какой-то порочности, которая может мешать протезированию. И мы как раз нацелены на то, чтобы долечивать и формировать эту культуру. Если необходимо делать реампутацию, вот так, например, наш заведующий Ибрагим, он делал реампутацию Дмитрию, и тогда этот процесс ускорился, и культя стала более удобной для протезирования. На самом деле госпиталей у нас достаточно, как сказал Андрей Юрьевич, значит, и у них там достаточно такое большое количество, необходимое количество пациентов там проходит, но это они пока не военные. А затем, когда они комиссуются, когда они уходят на гражданку, вот такие, как вот наши Дмитрии, они, соответственно, приходят куда? К нам, на гражданскую больницу. И мы действительно должны быть к этому готовы, что это действительно будет. Потому что это эти протезы, которые им выдаются и делаются, они будут периодически, они будут обновляться. Они периодически будут технически будут усовершенствоваться. Да? Поэтому вот мы для этого и нужны.
Давайте Дмитрия спросим, раз уж вас упомянули. Вот вы уже пробовали эти новые протезы? Как это удобно? Как вообще это?
Ну, пока что мы находимся на таком этапе протезирования, когда нам изготавливают пробный протез, да, который предназначен для того, чтобы попробовать встать, нагрузить культю, чтобы она начала формироваться, выявить какие-то проблемные моменты. плане ношения его, применения, распределения нагрузки. Вот. Завтра вот поедем мы в ЦИТО, представителями здравоохранения было принято решение там по какому-то тендеру перенаправить нас туда. Поэтому мы сейчас, скажем так, готовы, уже нога готова к первоначальному протезированию и к ее, как они говорят, к окончательному ее формированию для дальнейшей жизни.
Да, процесс какое-то время занимает. Здесь эта настройка, она крайне важна. Потому что каждый человек имеет свои особенности, в том числе и в этом случае. И мы, Московская область, наша задача профессионалов привлечь для того, чтобы... Минобороны большие молодцы. Mm-hmm. У них существует программа, это все оплачивается, механические протезы, правильно я говорю?
Механические, да. В большинстве случаев они более функциональные.
Да, механические протезы в течение, там, наверное, 3 месяца. 3-4 месяца. Ну, то есть это нормальный срок. Эта программа идет. Но для чего профи нужны? Mm-hmm. Чтобы дальше сопровождать. И вот наша задача сделать так, чтобы все, кто нуждается в донастройке, наши ребята, которые нуждаются в реабилитации в разных направлениях, в том числе протезирование, могли обращаться к нашим врачам. И эта программа сопровождения у нас работает, в том числе в протезировании.
Важный вопрос, мне кажется, для зрителей, для слушателей, чтобы они, может быть, в двух словах могли объяснить разницу между механическим и вот каким бионическим, да, правильным. И в каком случае нужен один и не нужен другой, или наоборот, всегда лучше бионический. Как это работает вообще?
Ну, бионический протез, он двигается, узел бионический, или там вот узел с внешним источником питания, он двигается за счет импульсов, которые принимают датчики, находящиеся внутри приемной гизы, которые прилегают к мышцам. То есть, грубо говоря, человек хочет сделать какое-то действие, мышцы напрягаются, и эти датчики, эти импульсы передают на этот узел. В целом, как и в механических протезах, есть плюсы, есть минусы. И это все подбирается индивидуально. Потому что, вот, например, наши Дмитрий рассматривали момент о бионическом протезе, узле стопы, но в итоге пришли к тому, что им удобнее, это, если это будет механически. Поэтому в целом, значит, здесь нужно исключительно индивидуально. Поэтому, Андрей, спасибо вам за сопровождение. Наверное, вот если с вашей помощью мы, наверное, сформируем какую-то такую команду или такую структуру, которая будет более прицельно рассматривать вариант преимущества бионических либо механических, отбора протезов.
А бионические, естественно, дороже сильно.
Дело не в цене. Okay. Дело не в цене. Мы же понимаем, что, значит, наше государство обеспечивает полностью, значит, формирование и изготовление протезов независимо от того. Ну, мы уже это поняли и через линию Минобороны, и через линию ФСС, и гражданскую, да, значит, гражданскую жителей. Поэтому здесь вопрос не об этом. Вопрос в том, что насколько он им нужен. Наглядный пример, мы до эфира говорили с Дмитрием, да, у него бионический протез, но он не полностью бионический.
Гибридный, да, он называется.
Получается, гибридный, да. То есть он ему не нужен полностью бионическим, да, потому что он понимает, что в каких-то, в его активности, в активности его жизни, он будет ему просто даже мешать вместо того, чтобы помогать. Поэтому здесь абсолютно вопрос не в цене.
Лечащего врача хочу спросить. Вот в случае с ребятами, какие-нибудь сложности были бы, помогли им принять решение, какой протез, как вообще вот вы занимались этим?
Безусловно, когда у них какие-то, безусловно, у них возникают всегда вопросы, мы стараемся разъяснять, уточнять эти моменты, подсказывать, какие положительные, какие минусы у той или иной модели. И в частности, они прошли несколько этапов подготовки к экзопротезированию. Это и симптоматическая терапия, и профилактика в раннем послеоперационном периоде, профилактика тромбозов, помочь сформировать пригодную для экзопротезирования культю. У них сейчас утягивающие специальные изделия. Это поможет быстрее все это провернуть.
Скажите, пожалуйста, вот...
То есть это один из этапов получается?
Да, безусловно.
Наверное, ко всем вопрос, просто уже для понимания. Вообще вот эти вот, как правильно сказать, заготовок для протезов или самих, где их делают? Хватает ли их? Вообще есть ли проблемы с этим? Или все нормально?
Давайте я расскажу. Значит, у нас достаточно немало есть протезных предприятий, которые занимаются изготовлением протеза. Опять-таки, есть компании, которые занимаются только изготовлением расходных материалов. Такие, как, например, в Королеве на РКК «Энергия». Да, это по космическим технологиям. Кстати, они разработали и свой бионический узел. Опять-таки, много компаний есть иностранных. Есть наши компании с глубокой историей работы еще со времен Советского Союза. Если взять там ту же самую компанию «Моспроб», так она сам является самой крупной в Европе. Вот, имею еще много филиалов в России. Поэтому с этим, с комплектующим, есть вот ОБОК, который является тоже крупной компанией, иностранной, но при этом достаточно широко здесь представлена. Есть и другие компании. Дефицита, значит, в комплектующих и дефицита в специалистах, которые могли бы сформировать и сделать индивидуальный протез, мы не испытываем, наша страна не испытывает. Поэтому мы достаточно активно общаемся практически со всеми крупными или там необходимыми, да, протезными предприятиями, которые нам где-то могут посоветовать, где-то еще что-то. Тем более, что мы в своем центре, мы не только там сделали реампутацию и так далее, мы сформировали программу реабилитации. Мы можем обратить внимание на этих аппаратах, в том числе и аппарат с обратной связью. Но в рамках процесса протезирования у нас в стационаре мы можем им дать полное обследование всех специалистов, можем провести им курс терапии, необходимый для них. Поэтому это достаточно хорошая идея, и она достаточно неплохо у нас реализована.
Другу Дмитрию хочу спросить, про Дмитрия Награжденного мы услышали. А как вы ранение получили? Ваш можете рассказать, если это корректный вопрос?
Конечно. Мы выполняли работы по восстановлению высоковольтной линии в Тельмановском районе. Как известно, Московская область не ведет шефство Тельмановского района, Вазовского района. Поэтому мы заключили срочный трудовой договор с компанией, которая это делала. Выдвинулись туда на место, провели рекогносцировку. Вот, определились с объемом работы, со сроками и начали работать. В процессе работы были всякие препоны и свои особенности. Получилось так, что при осмотре места пожара, так называемого, пошли осматривать, увидел, что среди золы стоит мина.
Причем на очищенной территории.
Да, уже это была очищенная территория.
То есть, получается, еще раз...
Кто-то вернулся.
Повторное минирование, причем очень грамотное. Вот, сделали ловушку, была приманка, да, на которую я клянул, что я пошел осматривать эту мину, потому что она внешне была без воздействия огня. Поэтому, как она там появилась, надо было посмотреть поближе. И я, когда двигался к ней, переступил через несколько рядов мин, которые были закопаны уже под уровень земли, наступил на мину, ощутил удар, начал заваливаться на ногу, потому что я шел не быстро, у меня ноги были практически рядом, поэтому вторая нога тоже пострадала. Пострадала рука, подбородок. В общем, как говорится, впитал всю энергию взрыва в себя. Услышал, что товарищ побежал ко мне на помощь. Услышал второй взрыв, сразу пришло понимание, что и он подорвался тоже. Мы были вчетвером, вот два оставших товарища по подсказкам моим его обходили вот эти мины, вытащили нас оттуда. И мы поехали на своей машине в сам Тельманово, да? И там столкнулись с первой такой проблемой, что в Тельманово не хватает специалистов.
Анестезиолога не было, в частности.
Да, и нас отправили еще за 50 километров в Старобешевскую районную больницу. И только там уже нам смогли оказать хирургическую помощь, но опять-таки было утеряно время, поэтому у нас такая высокая ампутация по тому месту, где было перетянуто жгутом.
Каким жгутом перетягивали вы?
Я перетягивал тем жгутом, который рвался. Поэтому я перетягивал уже эсмарха, да.
Шнурки спасли только.
Расшнуровал. Берец перетянул. Готовый. Единственное, что было, перетянул уже наглухо двойными узлами. Как учили, да, что прощупать кость, найти плавающий конец, отступить 5-6 сантиметров и уже к целой кости, к неподвижной, уже притягивать все вот эти вот ткани для остановки кровотечения. Что, в принципе, и спасло.
Еще у нас один участник, Рустам, хотел вас спросить. Вы возглавили больницу в Бердянске. Недавно уже приступили к обязанностям. Понимаю, что вам, наверное, много приходится иметь дел с, подобными ситуациями, другими ситуациями. Расскажите о новой работе. Как вас, я так понимаю, что вы ВКонтакте помогаете друг другу, ибо земляки.
Что, в общем... Не только у нас был заведующим отделением вашей
больницы. Тем более.
21 часа с момента прибытия в Запорожскую область я принял полномочия полностью взять все шефство медицины в этом городе, буквально говоря, в районе.
В Бердянске.
Именно в Бердянске, да. Это получено было из Москвы, так как многие не желали туда идти, с учетом того, что там несколько другая война. Там стартанул батальон «Азов». Поэтому после того, как этих событий, что десантный корабль сбили с войсками Росгвардии, с дагестанских полков. Там провели чистки, все как-то... Но она затихла. Своевременная ремиссия не дает какой-то уверенности в себе, чтобы смело какую-то свою концепцию внедрять среди народа о прибытии новой власти, нового государства, новых порядков, новых правил. Это как бы, да, мы хотим, это было, чтобы очевидно показать на деле, пускай народ это сам никак не рекламировать, а на деле показать. Сказать, приходите в больницу, посмотрите, какая была она раньше, теперь она другая совсем. Очень большая поддержка была с Москвы, потому что около 500 миллионов оборудований, которое необходимо было, они уже давно было принято туда, а там отсутствие главного врача, или кто их не мог принимать на себя ответственность, так как неоплаченная зарплата на несколько месяцев. Mm-hmm. Вот за это 10 дней практически все вопросы закрыли, год сдали, и оборудование все установили. И как раз, что было интересно, самый интересный момент, привозят из Москвы ИВЛ оборудование, 7 штук. А замврача по администрированию внутреннего порядка приходит, спрашивает, а нужно ли их сегодня оттестировать? Я говорю, не то, что нужно, проверять их, включить их, каждый единично, а потом поднять их на свое место, а потом уже отпускает этих. Хорошо, хорошо, добро. Только положили, идем вечером домой, 7 человек сразу привозят ровно, которые от удушья, а не в землянке. Вот этот от ветра, вот это как его?
Труба.
Да, труба отвалилась, и они спали в это время, да, а другая смена пришла через 2 часа, а они все полумертвы. Сразу спасли. Я представляю, если этих ИВЛов не было бы там, это самое близкое место было. Потом через 2 часа привезли на Урале, которые подорвались, 11 человек. Соответственно, Ярослав Михайлович тоже. Я еще травматолог. Собрались в кучку, всех прооперировали. Как-то рабочее, само рабочее место живое, больница живая. Народ хочет врачей, народ, вымотавшийся от всего того, что от резких перемен, от новизной демократии, которая со стороны приходит. Хотя они такие же народ, я не видел ни разницы, ни украинцы, ни русскими. Как мы жили в Советском Союзе, так они и живут сейчас тоже. И каких-то возмущений со стороны государств, этих местных структур против нашей власти тоже никого не замечают, потому что они все лояльны. Они объективно смотрят, что мы преподнесли, что у них было. И эта сравнительная оценка им дает довольно-таки...
За 10 дней, если год сдали, вы эффективный менеджер, надо сказать. Андрей Юрьевич,
упоминали ребята... что я со своей командой, со всеми вместе поехал, бухгалтером, со всеми посторонними людьми, они все проверили, помогли им, отдали.
Понятно. Хотел спросить по поводу помощи, которую Подмосковье оказывает вот тем регионам,
да, которые... Да, у нас буквально с первых дней, как территории были освобождены, большое количество детей, гражданских, оказались у разбитого корыта, ни дорог, ни медицинской помощи. Про образование и мечтать не приходилось. Поэтому была подготовлена по поручению президента большая программа, смысл которой заключался в том, чтобы каждый регион внес свою лепту и восстановил те участки, которые были освобождены после специальной военной операции. Жизненно важные и Терминовский, и Новоазовский район, они прилегают к Мариуполю. Угу. И, соответственно, дороги, школы, больницы, прежде чем их восстанавливать, строить и так далее, нужно сначала разминировать, понятное дело, набрать контракты строителей, людей в короткие, в сжатые сроки, потому что 1 сентября, зима, все это нужно успеть, кровля, восстановление. Все это требует очень интенсивного работы. Вот наши ребята это сделали. Мы видим большие положительные отклики от того, как быстро смогли обеспечить там безопасность в этих районах. Но что касается Бердянска, Мариуполя, я знаю, там тоже большие идут работы, в Мариуполе в частности, по восстановлению. Но все это делают люди. Эти люди вот сегодня среди нас. И, Петр, именно поэтому мы здесь, чтобы им слова благодарности сказать за их вовлеченность. Это врач, это строитель, который оказался в сложной ситуации, это герой-воин. И наша задача постоянно быть в диалоге, постоянно помогать друг другу. Нужны ли ЭВЛ или, может быть, нужен какой-то материал строительный для дальнейшего восстановления. Все это партнерство, вот это соединение имеет принципиально важное значение для нашего общего успеха. Для победы.
Вы говорите, люди действительно абсолютно правильно. Понятно, что можно и денег выделить, и оборудование, наверное, завести медицинское, но кадровую эту проблему решать, наверное, сложнее всего.
Ее сложно решать и у нас в мегаполисе, и тем более на территориях, где неспокойно. Но вот видите, есть люди, которые занимаются и восстановлением, и спасением жизни. И таких людей всегда у нас на Руси хватало. Я не сомневаюсь, что весь этот путь мы пройдем достойно. Протезирование – это очень важный элемент, но не единственный. Угу. И многим ребятам, которые возвращаются, наши врачи, спасибо им огромное, оказывают и психологическую помощь, и реабилитацию после ранений. Работаем мы вместе во взаимодействии с Министерством обороны, потому что всегда есть нюансы, есть специфика медицинского сопровождения. Плюс семьи, которые находятся здесь, об этом тоже я хочу сказать. А также мы стараемся сопровождать по всем разным бытовым вопросам. Мы уже говорили с вами на эту тему, но ведь время такая штука, знаете, можно подзабыть немножко, что эта чуткость, она сегодня востребована. Но наши главы территории, муниципалитетов, волонтеры стараются эту работу делать добросовестно на местах и, самое главное, от всей души.
Да, к ребятам хочу обратиться. Три Дмитрия у нас. Можете в двух словах поделиться планами на будущее? Ну, очевидно, что вам восстановят, будем надеяться, в ближайшее время способность ходить, жить полноценной жизнью. Что делать планируете?
Возвращаться на работу.
Поедете обратно?
Да, работа у нас такая.
Не боитесь?
Нет.
Вы выходите на работу, Дмитрий?
Я уже работаю.
Уже работаю.
Да, уже работаю.
А где и кем?
Я...
Ну, в Барсе воевали, да?
Да, в Барс-4. А сейчас
сборные регионы были.
Что?
Регионы сборные были, из разных регионов?
Да, от Камчатки до Калининграда.
А возраст плюс-минус ваш? 40 плюс?
40 плюс за 50.
Но все бывалые, да?
Да, в основном, кто прошел горячие точки. Первая, вторая компания Кавказа. На работу вышел, работаю резчиком, шлифовщиком на заводе «Бакор», это на Щербинке, угу. Научно-технический центр. Огнепорные изделия. Делаем печи для тугоплавких металлов, базальта, стекла. Вот так вот. Получается, все хорошо.
Ну, а владельцы предприятия никаких вопросов не задавали, что, мол, как без руки мы тебя
Нет,
возьмем?
Нет, Борис Лазаревич Красный, это генеральный директор, без вопросов взял.
С вниманием, да?
Да, с пониманием, все хорошо.
Мы с вами последние наши встречи все так или иначе были связаны, ну, потому что тема важная, с поддержкой семей и участников спецоперации. И очевидно, что, ну, как минимум в Подмосковье мы знаем, что работает и горячая линия, и возможность всегда обратиться, и всегда поддержат и помогут. И это тоже есть. Но, вот, ребят, еще хочу спросить. У вас в результате ваших ранений страховка, финансовая составляющая, она решена, решается? Нет, ну,
были отличные вот эти вот страховые выплаты 3 миллиона по ранению. Вот, поэтому как бы тут мы не остались без внимания. Вот с момента, допустим, возвращения на территорию России, да, в Ростовскую больницу, потом была эвакуация сюда, в Московскую область. Ну и здесь, конечно, когда мы попали под шефство Ибрагима Бакарыча, да, когда уже Ибрагим Бакарыч нас осмотрел лично, приехал к нам, когда мы еще не были здесь. Да.
Ну, в общем, сопровождение стороны медицины всей Московской области было тщательным и очень внимательным, предусмотрительным. Ну, прям, мягко говоря, здорово. Прямо.
Я знаю, что вы из других регионов, да? Из...
Да,
из...
да.
Вы откуда?
Я Волгоградская область.
Самара.
Будем и дальше помогать. И спасибо вам за такую готовность вернуться в строй.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое врачам. Спасибо вам, ребята. Удачи. Спасибо. И выздоровления.
Что, вы уже качаете, да? Как вы закачиваете?
Да.
Работаем.
Здесь комплекс по реабилитации, по восстановлению костно-мышечного каркаса. Угу. То есть определенные концентрированные упражнения, целенаправленные.
Помогают, просто подсказывают.
Вот я когда рассказал, что другая уже, это вестибулярный аппарат, да, координация, да, другая. Да?
Работа до 7-го пота. Очень такие.
Да? Интенсивно.
Да, сосредоточенные ребята.
Мне к вам одна просьба. Если чтобы на опеку взять Московской области, больница Новоазовская, его обслужит какой-то другие регионы, другие города. Просто один город дайте нам. И мы его за короткое время из него сделаем самый ходовой. У нас весь потенциал есть. Да, рабочих, всего другого. План реструктуризации.
Свяжемся.
Предел, да, все эти моменты есть.
На этом мы закончим мы нашу беседу в районной клинической больнице города Видное. С вами была программа «Подмосковье. Работаем». Я ее ведущий Петр Лидов. Всего вам доброго. Еще раз огромная благодарность нашим героям и врачам, конечно. Счастливо.